Уважаемые радиослушатели, я рад снова с вами встретиться за изучением Священного Писания Библии. Последний раз мы остановились на 21 стихе 21 главы книги Второзакония. Сейчас мы прочтем стихи 23 и 23, где написано: «Если в ком найдется преступление, достойно смерти, и он будет умерщвлен, и ты повесишь его на дереве, то тело его не должно ночевать на дереве, но погреби его в тот же день, ибо проклят перед Богом всякий, повешенный на дереве, и не оскверняй земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе в удел». Для многих из нас, слушатели, это может показаться довольно странным, особенно ввиду того факта, что мы имеем здесь форму смертной казни, которая в Израиле, очевидно, не применялась. Там смертный приговор исполнялся побиением камнями виновного на смерть. Здесь же мы видим повешенного на дереве. Что это значит? Это просто означает, что если человек совершил преступление, достойной смерти, и он будет умерщвлен, тогда только предавший его суду за это тяжкое преступление может повесить его на дереве. Это применялось к преступникам, совершившим особо тяжелое преступление. Их выставляли на показ. В данном случае вешали на дерево, чтобы все могли их видеть и чтобы страшились делать подобные преступления. Но такой, висящий на дереве к закату солнца, должен был быть снят и похоронен в тот же самый день. А причина такой поспешности была то, что он оказался проклят Богом, как написано: «Проклят перед Богом всякий, повешенный на дереве». Я того мнения, что Моисей мало понимал, и, конечно, дети Израиля совсем не понимали значения этого. Это открылось лишь в последующих веках, после пришествия Господа Иисуса на землю. Апостол Павел в послании к Галатам в 3 главе 13 стих пишет: «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе». Это, друзья, замечательное утверждение. Видите, Господь Иисус, чтобы заплатить за наши грехи, должен был умереть, и Он был выдан в руки правящих тогда иудеев римлян, которые предали Его смерти через распятие Его на деревянном кресте, бывшем в то время орудием казни. Таким образом, Он был вознесен на дерево, как вы видите, повешен на нем. Апостол Павел, выше сказанном, отметил тот момент, когда Иисус висел на кресте и брал наши грехи вместе с проклятием Божьим на себя. Этим путем, друзья, Он освободил нас из проклятия закона. Он освободил нас из проклятия греха, из-под наказания за грех, и дал нам прощение. Он, невинный, потерпел за нас, виновных. Он был проклят за нас. И когда мы видим Иисуса, друзья дорогие, висящего на дереве, взявшего наши грехи и сделавшегося проклятием за нас, мы видим, какая цена была уплачена Богом за наше спасение. Это там наше место на кресте. Но Христос в своей великой любви к нам занял его, сделавшись жертвой за нас. Вот что значит любить. Это не произношение нескольких чувствительных слов, объятий, заверений, но жертвенное действие, несущее счастье другому. Книга Второзакония – это одна из книг из самых больше цитируемых в Новом Завете книг Ветхого Завета. Вам будет трудно понять многие места в Новом Завете, если вы не поймете нечто важное в книге Второзакония. Но теперь мы перейдем к 22 главе этой же книги Второзакония. Здесь мы найдем различные законы о братских отношениях, об одежде, о правилах строительства, о сеянии семян и, конечно, о браке. Мы прочитаем из нее первых два стиха, где говорится: «Когда увидишь вола брата твоего или овцу его, заблудившийся, не оставляй их, но возврати их брату твоему. Если же не близко будет к тебе брат твой, или ты не знаешь его, то прибери их в дом свой, и пусть они будут у тебя, доколе брат твой не будет искать их, и тогда возврати ему их». Здесь мы находим нечто о создании добрососедских отношений. Бог хочет, чтобы в его народе были дружеские отношения между людьми, а также чтобы в людях утверждалась исключительная честность в обращении с чужими потерянными вещами или же с чужим добром. В стихе 4 ясно говорится об этом. «Когда увидишь осла брата твоего или вола его упавших на пути, не оставляй их, но подними их с ним вместе». Слово «брат» здесь употребляется в смысле «один из твоего народа», или же чаще всего «сосед». Он должен быть тебе как брат. Мы часто употребляем слово «вот он, человек, душа». Бог хочет, чтобы для тебя все люди были таковыми. И мы теперь читаем в пятом стихе следующее. «На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий, делающий это». Друзья, Бог ищет разнообразие во всем, а не уравниловки. Даже цветы, если все одинаковы, утомляют глаза, не правда ли? В гармоническом разнообразии создается красота. Бог создал мужчину и женщину отличными друг от друга, чтобы мужчина мог находить в женщине то, что он не может найти в другом мужчине. Так точно и женщина. И в этом, друзья, есть красота и влечение сердец. Это также является хорошим основанием для семейной жизни. Женщина, которая хочет уподобиться мужчине, а мужчина, который уподобляется женщине, действует как враги самим себе. Бог не хочет сделать людей несчастными, уничтожающими свои преимущества, и потому запрещает им делать то, что по своей глупости они способны делать. В стихах 6 и 7 Бог говорит им, как обращаться с птицами, которые они употребляют в пищу. «Если попадется тебе на дороге птичье гнездо на каком-либо дереве или на земле с птенцами или яйцами, и мать сидит на птенцах или на яйцах, то не бери матери вместе с детьми. Мать пусти, а детей возьми себе, чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились дни твои». Друзья, как вы видите, Бог заботится не только о больших темах, о больших вещах, но и о малых. В 8 стихе мы находим закон о безопасной постройке домов. «Если будешь строить дом новый, то сделай перила около кровли твоей, чтобы не навести тебе крови на дом твой, когда кто-нибудь упадет с него». В каждом доме должны были быть перила при сходах и вокруг крыши, которая в то время служила вместо балкона, где семья часто выходила посидеть в вечернюю прохладу. Перила предохраняли детей от падения и взрослых в ночную пору. Сейчас также обращается немало внимания на то, чтобы дома строились со всеми предохранительными устройствами для безопасной жизни в них, не правда ли? В стихе 9 мы видим запрещение засевать виноградник двумя родами семян. Не засевай виноградника своего двумя родами семян, чтобы не сделать тебе заклятым сбора семян, которые ты посеешь вместе с плодами виноградника своего. Здесь также урок для нас, чтобы мы сеяли чистое Слово Божье, без примеси мирских мудствований. И это также продолжение прежнего, выше прочитанного нами закона, запрещающего смешивать различные вещи. Но мы переходим к 10 стиху, где говорится: «Не паши на вале и осле вместе». Вала и осла не можно спарить. Они не будут работать вместе, и они не будут ходить вместе. Они не одинаковы. Они различны, и в этом причина, почему некоторым слишком различным людям не следует вступать между собой в брак. Это особенно относится к верующим людям. Они не должны вступать в брак с неверующими. В стихе 11 мы читаем: «Не надевай одежды, сделанной из разных веществ, из шерсти и льна вместе». Это все должно символически говорить нам о необходимости строго хранить святость, которая, подобно изолятору, разделяет противоположности. Мы прочтем 12 стих. «Сделай себе кисточки на четырех углах покрывала твоего, которым ты покрываешься». Это, друзья, своего рода одежда. Кисточки обычно делались синего цвета. Они были синие также и на священнической одежде. Они символизировали небо, спускающееся и касающееся земли. В этом также урок для детей Божьих. Мы должны быть одеты в чистоту нашего Спасителя. Должны низводить небо на землю, чтобы люди могли видеть любовь Божью к ним. В стихах от 13 до 15 говорится о защите невинной жены. «Если кто возьмет жену и войдет к ней, и возненавидит ее, и будет возводить на нее порочные дела, и пустит о ней худую молву и скажет: „Я взял сию жену и вошел к ней, и не нашел у нее девства“, то отец от раковицы и мать ее пусть возьмут и вынесут признаки девства от раковицы к старейшинам города, к воротам. Тогда старейшина того города пусть возьмут мужа и накажут его». Здесь, друзья, как вы видите, есть защита жены от безбожного мужа. Сейчас жены потеряли эту защиту, к сожалению, но вот и другое положение. Что, если жена окажется виновной? Мы читаем 20 и 21 стихи. «Если же сказанное будет истина, и не найдется девство у отроковицы, то отроковицу пусть приведут к дверям дома отца ее, и жители города ее побьют ее камнями до смерти. Ибо она сделала срамное дело среди Израиля, блудодействуя в доме отца своего. Итак, истреби зло из среды себя». За потерю девства, друзья, до замужества девушку предавали смерти. Если человек брал девушку за жену и находил, что она перед тем потеряла невинность, он мог предать ее в руки судей. Блуд и прелюбодеяние в Израиле наказывались смертью. И в последующих стихах говорится о наказании виновных в супружеской неверности. Чистота половой жизни имеет большущее влияние на развитие здоровой супружеской жизни. Господь Бог хочет, чтобы Его народ был здоров и счастлив. Друзья дорогие, на этом сегодня мы подходим к концу нашей лекции. Я надеюсь на нашу следующую встречу в это же время и на этой же волне. У микрофона с вами был Александр Захария. Всего-всего вам прекрасного, друзья. До свидания.